Здравствуйте, уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала. С вами программа «Музыкальный момент» и ее ведущая, музыковед Марина Токарская. Сегодня у нас в студии старший музыковед наш иркутский, старший представитель иркутской музыкальной культуры Лидия Михайловна Пухнаревич. Здравствуйте, Лидия Михайловна.
Здравствуйте, Марина Николаевна, рада вас слышать.
Я тоже очень рада всегда каждой нашей встрече, но сегодня у нас особенный разговор, особая встреча, потому что мы будем говорить, Лидия Михайловна, о вас. Каким бы скромным человеком ни были бы вы в жизни, но, тем не менее, все-таки повод у нас очень серьезный и очень весомый. Совсем недавно вы отметили 90 лет. Это яркий юбилей, замечательный праздник, и в то же время это такая серьезная веха на вашем пути. Лидия Михайловна, я хочу сейчас задать вам первый вопрос, ну и самое главное, просто искренне поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам, прежде всего, конечно, крепкого сибирского здоровья, как мы обычно говорим, но, понимаете, здесь важно не только физическое здоровье, но и душевное здоровье, и долголетие, и бодрость, и такой настрой в жизни, когда вам все интересно, когда вы с удовольствием слушаете музыку, получаете радость от общения с коллегами, с друзьями, с близкими, чтобы каждый ваш новый день и Новый год дарил вам эту радость, Лидия Михайловна.
Спасибо большое, Марина Николаевна. Вы да чудесно сказали. И ваши пожелания для меня очень приятны.
Они искренние очень.
Я думаю, вы всегда говорите мне вещи, которые меня трогают, которые мне, как-то вы знаете, греют души, необходимы, и они очень помогают мне в различных жизненных моментах.
Вот спасибо вам, моя хорошая. Приятно это слышать, и хочется с вами общаться, потому что ведь и опытом наполняешься, и мудростью как-то многому учишься в жизни, многое интересное узнаешь. Трудно найти более интересного собеседника, более доброжелательного друга и лучшего специалиста, Лидия Михайловна, чем вы. Беседа с вами для меня всегда и большой праздник, и своеобразный, можно так сказать, урок.
Вы меня, по-моему, даже как-то немножко перехваливаете, Марина Николаевна.
Ничего подобного. Дело в том, что это искренне, и я никому такого еще не говорила. Из тех, с кем беседовала здесь, в нашей студии, нашего любимого радиоканала. Лидия Михайловна, вот раз уж у нас такой сегодня этапный с вами момент, встреча, посвященная вашему славному юбилею, я хочу задать первый вопрос. Какие ступени в вашей музыкальной карьере вы считаете самыми главными?
Самое главное, все начинается, мне кажется, с детства. Вот в моей музыкальной биографии это случилось, когда мы с мамой пришли в гости к одной очень приятной женщине. По-моему, она жила на улице Марата, в доме специалистов, так называемом. Мы вошли в большую, просторную, красивую комнату, где стоял в середине комнаты рояль, и эта женщина исполняла, я, конечно, не могла знать, что она исполняла, но настолько это было красиво, настолько было это захватывающе, что я просто, как говорится, вот обомлела от этих звуков, и как меня музыка заворожила, и заворожила на всю жизнь. Вот это был первый толчок, который я почувствовала, что какое-то необыкновенное на меня спустилось с небес чудо, что меня оно захватило все мое существо.
А сколько лет вам было в этот момент?
В этот момент я еще не ходила в школу. Мне, наверное, было лет 5 или 6.
Вы были с мамой Софьей Ивановной?
Софьей Ивановной Пухнаревич. Да, мама моя очень одаренный человек была. Она писала стихи, она сочиняла музыку на свои стихи. и всегда своих друзей поздравляла открыточками только в стихах. Старые знакомые всегда ждали этих открыток и радовались этому. Надо сказать, что роль мамы в моей музыкальной биографии была очень большой. Она первая обратила внимание, что я люблю музыку, что у меня есть какие-то музыкальные способности. И вот когда появились в Иркутске первые инструменты «Красный октябрь», пришла партия. Мама сразу же купила инструмент и начала меня учить, хотя у нее была подготовка очень слабенькая. Она в сущности в своей жизни-то пережила очень много. Детство у нее было тяжелое, сиротское. Но вместе с тем в какой-то период жизни она несколько уроков таких получила, какие-то первые шаги сделала в музыкальном образовании. То есть она научила ставить руку, исполнять какие-то маленькие, небольшие пьесы. И вот этому она постаралась и меня научить, когда мы приобрели инструмент. Затем в 7 лет я уже пошла в музыкальную школу. Но в музыкальную школу мы обратились с мамой слишком поздно, упустили время. Уже кончились экзамены, уже заседала приемная комиссия. Кстати, председателем приемной комиссии был известный композитор Генрих Эмильевич Лане. И он решил мою судьбу.
Замечательно.
Потому что его слово было решающим. Когда мне секретарь сказала, что, вы знаете, мы у вас заявление не можем принять, так как уже все закончено, и выставляет оценки тем, кто прошел число учеников музыкальной школы. Он вызвал все-таки меня, сказал, а позовите эту девочку, я хочу познакомиться с ней.
Вот великий все-таки человек, да. Генрих Эмильевич Лане,
да.
Светлая ему память, это же надо, вот не пропустил он
Не вас. Пропустил он меня, он посмотрел на меня внимательно, попросил спеть песню, я спела песню в то время очень модную, на Хасане наломали бока, били-били, говорили, ну пока это про победу над японцами. Затем задал...
Злободневную песню вы спели, короче говоря.
Злободневную, потому что я была пионер лагеря, и мы там разучивали ее. Затем он послушал, проверил мои музыкальные данные, проверил слух, ритм, посмотрел на мои руки, посмотрел, какая у меня растяжка пальцев. Это для пианиста тоже, наверное, было очень важно. И сказал, вы подождите за дверью, я вам объявлю. Мы с мамой очень волновались, потому что, как говорится, решалась судьба. Но, к счастью, вышла секретарь, сказала, вы приняты. Радости моей не было границ.
Конечно.
Не было границ.
Это прекрасно.
И после этого я поступила в музыкальную школу.
На Степана Разина.
На Степана Разина. Учительница у меня была преподаватель Маргарита Александровна Мишарина, такой очень строгий музыкант, грамотный, требовательный, немножко суховатый. Вот мне всегда хотелось, чтобы что-то она более интересно рассказала о музыке, как-то более подошла к произведению с точки зрения его выразительности, какой-то особой звучности. Но вот этого как-то и не получалось.
Слишком строгая дама была.
Слишком строгая дама. Она требовала, чтобы всегда все были правильно сыграны ноты, поставлены все аккуратно пальцы, продемонстрировано техническое совершенство той или другой пьесы. Ну, одним словом, все равно, она мне дала определенную техническую базу, грамотность. И я тоже благодарна Маргарите Александровне Мишариной. Но дальше на музыкальной школе я не остановилась, потому что я очень любила музыку. Я опять возвращаюсь к старому, когда я вернулась вот от визита к этой музыкантше, где мы первый раз увидели,
с мамой раз увидели
рояль. Я пришла домой и, откинув край клеенки, я изобразила эту крышку, как бы в рояле, поставила книгу и начала играть. Так мне хотелось, так я стремилась к этой музыке. И после окончания школы я подала уже заявление на поступлению в музыкальное училище. Оно находилось там же, где и музыкальная школа на Степана Разина. В общем-то, и те же многие педагоги совмещали работу в школе и в музыкальном училище. Но здесь у меня по фортепиано был другой педагог, конечно, Татьяна Гугловна Бендлин. Вот это был музыкант с большой буквы.
Легендарная личность.
Да. Она великолепной была пианисткой, очень знающей, очень грамотной, прекрасно владевшей фортепиано.
И невероятно красивым человеком
да.
была.
Она выступала еще в музыкальных пятницах, которые проводила легендарная Городецкая.
Евгения Григорьевна.
Да. да. И исполняла там сложнейшие вещи – Шумана, Шопена, Бетховена и так далее. И вот у этого педагога я начала заниматься. И занималась, надо сказать, хорошо. С большой отдачей, с большой любовью ходила на занятия к Татьяне Гугловне. Все складывалось хорошо. Но наступает уже окончание нашего курса, четвертого курса музыкального училища. И нужно определять дальнейшую судьбу. Или идти на работу, или продолжать заниматься.
Лидия Михайловна, тут я хочу немножечко прервать повествование, потому что раз уж мы поговорили про обучение в музыкальном училище, как без Баха? Как без Баха можно учиться без хорошо темперированного клавира? Давайте послушаем вашу любимую прелюдию «До мажор» из первого тома. Послушаем музыку, а потом вернемся к рассказу. Хорошо?
Спасибо.
Итак,
да.
Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия до мажор из первого тома хорошо темперированного клавира, одно из любимых произведений Лидии Михайловны Пухнаревич. Уважаемые слушатели, с вами программа «Музыкальный момент» и в нашей студии юбиляр Лидия Михайловна Пухнаревич. Лидия Михайловна, продолжаем наш рассказ о вашей учебе. Но у меня есть один нескромный вопрос. А как родители вообще к вашему выбору профессии отнеслись? Потому что иногда ведь бывает, что ребенок вот сильно хочет что-то делать, а родители говорят, нет, пойдешь юристом или там в мединститут там, или еще что-нибудь. Мало ли какие у них были на вас планы, задумки. Как они отнеслись к вашему выбору профессии?
Но я уже говорила о том, что мама была первым инициатором того, чтобы я занималась музыкой и приобрела инструмент «Красный Октябрь», и хотела, чтобы я училась. И сама она была музыкальным человеком. Кстати сказать, ее отец, мой дедушка, играл на многих инструментах. Он был слухачом, не имел музыкального образования, но был очень одаренный человек.
И музыку любил.
И музыку любил. Папа все воспитание и образование складывал на плечи мамы. Он говорил, что ты хочешь, чтобы Лидия училась музыке, пусть учится, не будет лишним.
То есть папа был согласен?
Папа был согласен. Он тоже был музыкальный человек, он много пел, знал много песен и любил слушать, когда я играла Шопена. Вот это был его любимейший музыкант. Когда он приходил уставший с работы, я играла программу, и вот особенно слушая Шопена, он просто растворялся. Лицо его становилось таким красивым, таким каким-то необычным, потому что проникала в него эта чудесная мелодия Шопена. А Шопена мы играли в свое время, надо сказать, у Татьяны Гуговны много. Я имею в виду не только себя, но и Ирину Юрьевну Харкиевич.
Вы вместе учились?
Вместе учились на одном курсе, да, и дружили даже. Вот таким вот образом мои родители были склонны к тому, что я получаю профессию музыканта. Но, продолжая дальше разговор, на музыкальном училище я не остановилась в своем образовании. Следующей ступенью, конечно, была очень важная вещь, очень трудная, надо сказать, ступень – это поступление в вуз. Мама говорила мне, что, знаешь, поступить в консерваторию сейчас может быть трудно, ты позанималась бы, поработала, а потом через какое-то время поехала бы и поступала. А я решила, мне так хотелось учиться, я так стремилась. Я сказала, что нет, я хочу поехать и поехать именно в Москву, в консерваторию. Конечно, это было очень дерзко с моей стороны.
Смело.
Смело, да. Необыкновенно. Потому что тех знаний, которые требовались для поступления на факультет теории, истории и музыки, у меня было недостаточно. Но почему-то была юношеская
вера в свои силы,
вера,
да?
В свои силы, что мне это удастся сделать, я преодолею все препятствия и смогу заниматься в Москве. Ну, конечно, с первой попытки мне этого не удалось сделать. Я все равно осталась в Москве, так как у меня там были родственники, жил дядя, жила моя тетушка. Я имела возможность остаться в Москве и целый год готовилась, посещая занятия в училище имени Ипполита Иванова. Теперь это уже стало институтом Ипполита Иванова. Занималась там год. Занималась очень хорошо. Очень хороших педагогов. И вот особенно хочется мне вспомнить имя пианиста Ефраима Григорьевича Гельмана. Это был такой великолепный музыкант. Он столько мне за этот год дал, как пианисту, как профессионалу, так тонко и много работал со мной над произведениями, что уровень мой значительно вырос. Ну и кроме того, я, конечно, и теоретические предметы также готовила. И вот я уже, боясь провалиться в консерваторию, я пошла в институт имени Гнесиных. А это не менее важное учебное и серьезное учебное заведение. И поступила на историко-теоретический факультет, композиторский еще. У нас учились на факультете не только теоретики, историки, но и композиторы.
Ирина Михайловна, вот извините, ради бога, да. Я тут опять хочу музыкой подкрепить.
Да,
ваш,
да,
рассказ, потому что вот упоминание о педагоге, который действительно много вам внес, сделал, тоже меня как-то подтолкнуло. Я хочу, чтобы сейчас прозвучало еще одно из ваших любимых произведений, точнее фрагмент из второго фортепианного концерта Сергея Васильевича Рахманинова.
Очень хорошо.
дорогие друзья, с вами программа «Музыкальный момент», и мы разговариваем с Лидией Михайловной Пухнаревич о ступенях ее профессиональной карьеры. Наш разговор посвящен юбилею Лидии Михайловны, и сейчас мы подошли уже к ступени одной из самых важных в жизни – это консерватория. Точнее, высшее образование в институте имени Гнесиных. Это приравненный к консерватории, однако с педагогическим уклоном, высшее заведение у нас в нашей стране, именно музыкально-педагогический институт. Вот Лидия Михайловна только что обмолвилась, что все-таки решила поступать не в консерваторию, а в Гнесинку. Потому что это один из институтов, точнее, одно из заведений, можно сказать, легендарных по своему уровню и по качеству преподавания, и по количеству ярких величин, великих педагогов, которые связали с ним свою судьбу. Угу. Лидия Михайловна, слушаем вас, моя дорогая.
Занимаясь в институте, я должна вспомнить прежде всего преподавателей. И выделите среди преподавателей такого человека, как Генрих Ильич Личинский. Он преподавал у нас полифонию. Занималась я на этом курсе полифонии 3 года у этого преподавателя. Занимались мы много, требования были высочайшие. Педагог был в высшей степени квалифицированный, грамотный и так далее. Он проходил с нами и старинную полифонию, так называемую полифонию строгого письма, и полифонию свободного письма. То есть мы выполняли задания творческие, композиторские, по этим стилям. То есть сочиняли музыку. И вот к окончанию обучения мы сдавали курс полифонии, уже сочинив самостоятельно сложнейшее полифоническое произведение – фугу. Причем давалось определенное количество времени, за которое студент должен был написать собственную фугу на свою тему, развить эту тему и завершить это произведение. Давался только 1 день. И, надо сказать, я с этим заданием с успехом справилась, потому что была наработана такая техника, такие были знания, что получалось совершенно неплохо. А сколько уж мы сочиняли этих пуг, когда занимались, я помню со своей приятницей, подружкой Галиной, которая занималась на этом же курсе, только вспоминали, где, в какой тональности мы еще не сочиняли фуги. Вот в этой было... 24 тональности, еще в каких-то, повторно даже посещали.
Это самая верхняя сложность, какая только возможна во всех музыкально-педагогических дисциплинах.
Вот это
вот
была
полифония.
Это полифония. Хороший педагог был у нас по анализу Павел Геннадьевич Козлов. Очень эмоциональный человек, такой преподавал всегда в каком-то артистическом ключе. Вел лекции, интересно было его слушать, и то, что он говорил, как-то вот очень ярко, эмоционально запоминалось. Вообще, надо сказать, там историческая кафедра истории, были хорошие, сильные преподаватели. Мира Семеновна Брук, Маргарита Эдуардовна Ретих и другие.
Вот представляете, я потом тоже училась, Маргарита Эдуардовна Ретих. Представляете,
да,
история
вот как,
музыки. Это вот преемственность какая интересная.
А непосредственный мой руководитель по дипломной работе, по моей вот самостоятельной деятельности, такой уже студенческой, была Валентина Сеевна Таранученко. Но это была ходячая легенда вообще не только института, но и Москвы. Очень оригинальная женщина. Человек, она была талантливый, своеобразный, одаренный. И я у ней занималась по подготовке, готовила с ней дипломную работу. Вот дипломная работа у меня была концерт Глиера для голоса с оркестром. Она была ученица, Валентина Алексеевна Таранученко ее звали. Она была ученица Глиера, очень уважала этого музыканта. Об этом музыканте можно очень много говорить. В то время, когда я училась, он еще был живой. Я его встречала в зале Московской консерватории после концерта. к нему просто люди подходили с каким-то благоговением. Настолько это была обаятельная, очень яркая и крупная музыкальная фигура. Вот таким образом я получила очень интересную профессию. Профессию музыканта, музыковеда.
И основательное образование.
Основательное образование.
Фундамент такой прочный.
Да. После окончания Института Гнесиных я могла там остаться даже. Но, как говорится, я дала уже слово музыкальному училищу, то есть городу Иркутску, что я вернусь.
Ну, вы же иркутянка, коренная иркутянка, правда?
И должна была работать в музыкальном училище, так как кадров все-таки в то время не хватало, именно кадров-теоретиков.
А вот здесь, Лидия Михайловна, мы послушаем музыку. Опять ваше любимое произведение.
Спасибо, да? Спасибо, да.
У нас с вами сегодня такая программа, в которой звучат только ваши любимые произведения, и среди них Густав Малер, симфония номер 5, вторая часть. Давайте послушаем хотя бы небольшой фрагмент.
Thank you.
Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу «Музыкальный момент». И сейчас мы продолжаем наш разговор с Лидией Михайловной Пухнаревич о том, как была успешно завершена важная ступень в жизни, в становлении профессионала, музыканта. Был окончен институт имени Гнесиных, и Лидия Михайловна из Москвы вернулась в Иркутск. Вы стали преподавать в нашем музыкальном училище.
Да, я стала преподавать в музыкальном училище, вела все теоретические дисциплины, проработала в училище 7 лет. Проработав 7 лет, создалась такая очень интересная ситуация, когда было постановление об образовании в пединституте музыкального факультета, музыкально-педагогического факультета. И здесь возник среди молодых преподавателей такой вот интерес перейти, преподавать на новом месте, новой кафедре. И несколько человек, 7 человек перешли из музыкального училища на кафедру теории истории музыки и игры на музыкальных инструментах.
Это же уже высшая школа,
это,
правда?
Это выше, да.
Более
это...
высокая ступень.
Вот. И я проработала в институте 25 лет. 25 лет имела большую педагогическую нагрузку, большую общественную работу и так далее.
И многие предметы вели, да?
Да, я вела все предметы теоретического цикла, то есть теорию, гармонию, анализ музыкальных произведений, полифонию. Вот эти вот все дисциплины занималась и на дневном, и на заочном отделении. Нагрузка была довольно большая. В общем, 1,5 ставки, как говорится.
А вот. Ведь много было студентов, желающих получить это образование, да, Лидия Михайловна?
Вы знаете, в то время институт славился музыкальным факультетом. На этот факультет стремились люди из самых различных городов России. И приезжали поступать к нам студенты, абитуриенты из восточных сторон и из европейской части Союза. То есть отовсюду, не говоря уже об Иркутске. Конкурс был очень большой. На дневное отделение, особенно на заочное. Люди, имеющие большую такую практику музыкальную, стремились получить диплом о высшем образовании. Поэтому 25 мест, которые полагались на факультете, никак не устраивали запросов абитуриентов. Здесь была просто, знаете, конкуренция, как будто в Московской консерватории.
Огромный конкурс.
Огромный конкурс. Но вместе с тем работать было интересно с людьми, потому что это были уже сложившиеся музыканты, имеющие практику, имеющие опыт, достаточно серьезные люди. Некоторые группы просто, знаете, вот я шла с большим энтузиазмом и удовольствием заниматься с этими студентами.
Да и, наверное, у вас команда подобралась интересная.
Команда у нас была неплохая. Преподавали в то время Дмитрий Иванович Басков. Это отличный музыкант, о нем можно говорить отдельно очень много. Прекрасный,
да,
пианист.
Да, он заслуживает серьезного разговора.
Прекрасный пианист, очень строгий педагог. У него был высочайший уровень подготовки студентов. Его студенты могли соперничать со студентами-выпускниками консерваторий. Вот до такой степени мастерства доводил он своих студентов. Работал Юрий Петрович Савочкин, тоже грамотный, хороший музыкант, пианист. Работал Панаев Юрий Петрович, баянист. Он, кстати, окончил также музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Это мой студент еще в свое время был, когда я работала в музыкальном училище. Неплохие педагоги были и на другой кафедре, на кафедре дирижирования. Одним словом, у нас был очень хороший творческий и профессиональный коллектив в пединституте на вот этом факультете.
Ну, Лидия Михайловна, 25 лет работы.
Это
очень серьезный такой настоящий большой стаж, опыт грандиозный. И скольких специалистов вы успели за это время подготовить, поставить на крыло, можно сказать.
Да, были у меня много хороших, талантливых людей, вот таких, как Миша Клейн занимался у меня, Евгений Ячменев работал, когда я работала в институте.
Известнейшие люди.
Известнейшие люди, прекрасные музыканты, люди грамотные. Многие ученики перешли работать в музыкально-педагогическое училище, тогда оно так называлось. Получили звание заслуженных работников культуры и так далее. Я горжусь своими студентами, потому что они относились и относятся к своим педагогическим обязанностям очень серьезно, очень грамотно и достойно. Это мне приятно.
И учились с большим увлечением.
Да, они серьезно занимались и также серьезно работают.
Да, Лидия Михайловна.
Для меня это большая награда за вот такой вот труд.
Примите мои восторги. Я просто восхищена вот такой карьерой, такой работой, такими достижениями. Это очень весомый вклад в нашу иркутскую музыкальную культуру.
Спасибо, Марина Николаевна. Спасибо за такую оценку.
Но я точно знаю, что параллельно с этим вы еще работали редактором на Иркутском радио, причем музыкальным редактором, что тоже, в общем, специфичная и интересная профессия. Было ведь такое?
Было такое недолго, правда. Недолгое время я работала. Но главное, это моя вторая вот область деятельности, это было народное творчество. Я же совмещала параллельно работу с педагогическим институтом и в Доме народного творчества.
Вот, это и целая еще одна...
Это целая передача, Марина Николаевна.
В вашей жизни.
Это можно посвятить и не одну передачу, что там было в этой области. Не приходилось, а мне радостно было работать с художественной самодеятельностью Иркутской области, и не только Иркутской области. Прошло масса мероприятий. Масса, их перечислять даже сейчас я не буду, но вот назову, что прошли такие грандиозные фестивали, как областные смотры художественной самодеятельности, телевизионные, которые продолжались с 1972 года по 1989 год, когда приезжали коллективы художественной самодеятельности со всей области нашей Иркутской. Вот тогда были грандиозные смотры самодеятельности, были гала-концерты, как теперь говорят, как люди стремились выступить на этих областных телевизионных смотрах. Я была председателем жюри в то время. Кроме того, еще моей общественной работой было участие в конференциях «Молодость, творчество, современность». Там я находилась в музыкальной секции композиторов, где мы слушали произведения самодеятельных авторов. Также было очень много мероприятий, связанных с этой областью. С просмотром, встречи с самодеятельными композиторами. Было много командировок.
Вот тут, Лидия Михайловна, я очень прошу прощения,
да.
Но раз уж мы заговорили о Доме народного творчества, вообще о творчестве, о народном искусстве, то я бы очень хотела, чтобы нашу с вами программу украсила еще одна любимая вами песня, одно из любимых ваших произведений. Это казачья песня «Не для меня».
Пожалуйста.
Послушаем.
Не для меня,
уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала. С вами программа «Музыкальный момент» и в студии Лидия Михайловна Пухнаревич. Мы беседуем с Лидией Михайловной о страницах ее карьеры, ее богатейшей творческой жизни. И, Лидия Михайловна, можно я зачитаю фрагмент поздравления Людмилы Герда? Она отправила вам поздравление с юбилеем.
Это директор
Дома народного творчества.
Дома народного творчества, да.
Да, совершенно верно. Вот что пишет Людмила. «Вы известный музыковед, композитор, знаток сибирского фольклора. Благодаря вашему неравнодушию и чуткому подходу проведена большая работа по сохранению и изучению народных традиций Приангарья. Сборники фольклорных песен, собранные вами, имеют особое значение для нас, тех, кто сегодня продолжает ваше дело. Ваш богатый жизненный опыт, а также глубокое знание дела, которому вы посвятили жизнь, снискали заслуженный авторитет, почет и уважение». Лидия Михайловна, ну, здесь, конечно, трудно что-то прибавить. Здесь все очень правильно и очень душевно сказано. Но вот говорится о фольклорных экспедициях. Вот об этом мы еще с вами как-то не успели поговорить.
Да, это особая, как говорится, статья о фольклорной экспедиции.
Это какая-то романтическая статья вашей
романтическая
деятельности.
Романтическая. Она возникла, вы знаете, я должна сказать, что Дом народного творчества для меня явился, ну, своеобразной школой. Я раньше не занималась фольклором. А вот возникла в 70-е годы такая волна интереса к фольклору. Эту волну поднял Покровский. Со своим ансамблем сделал невероятно интересную и нужную вещь. Он поднял, воскресил интерес к русскому фольклору. Он организовал ансамбль народной музыки, с которым ездил по всем городам России, по всем, собирал песни, собирал исполнителей для того, чтобы познакомиться с этими исполнителями, записать эту музыку, воскресить эту музыку и донести ее до слушателя. Дмитрий Покровский был у нас дважды. Он выступал в филармонии. Я отлично помню эти концерты. Когда приходил на это представление, просто толпа народу не вмещал зал филармонии всех слушателей. Был такой энтузиазм, такой интерес к этому искусству, как будто возродились какие-то силы подспудные, которые жили в душах русского человека. Настолько интересными, яркими были программы этого энтузиаста, громадного энтузиаста Дмитрия Покровского. Кстати сказать, была передача по телевидению, которую ведет Андрей Максимов. «Наблюдательно» называется. И вот выступала дочь Андрея Котова, это самый ведущий был певец Дмитрия Покровского, она пела народные песни. И как она пела! Вы знаете, без слез ее невозможно слушать. Вот эта ниточка, значит, прошла уже сейчас. И поставили пьесу с ее участием известного писателя Евгения Водолазкина на его произведение «Лавр». И она там выступала как певица, как народная певица. Вот видите, значит, фольклор, русский фольклор, он не должен погибать, он не должен умирать.
Так это ж душа русского
народа. Это ж душа русского народа.
Конечно.
Но как-то мы от этого так сейчас далеки, и так это обидно. Но, может быть, в какой-то степени и повернется наша культура в эту сторону. Хотя это очень сложно делать, потому что эта традиция устная, она передается от поколения к поколению песни. Это очень хрупкая традиция. Она теряется с годами, когда уходят из жизни пожилые люди, и никто не наследует. Так вот, Покровский находил в то время тех бабушек, которые хранили эти русские народные песни. А к чему я говорю? К тому говорю, что вот в этот период, 70-е, конец 70-х годов, во мне проснулось это желание откликнуться на это движение, заняться фольклором. И я стала ездить в фольклорные экспедиции в Устюдинский район, Балаганский, Жигаловский район и в другие места собирать песни, собирать фольклор. Он еще был, он еще жил, этот фольклор. Вот, например, в Баяндаевском районе были очень хорошие села. Они до сих пор сохранились. Белорусское там живет.
Население.
Население, да. Белорусское. И я тогда записала там очень хорошие фольклорные песни белорусские. Но, кроме того, и русские были в Баяндаевском районе. Хотя Баяндарь считается как бы бурятским местом, да?
Вообще-то в Иркутской области живет 156 представителей разных национальностей. Не 156 представителей, а представителей 156 национальностей.
Вот. Да.
Представляете, да? Но вы, конечно, такие более крупные, что ли, группы охватывали. Да,
да? И вот эти песни я записывала, потом их нужно было расшифровать, то есть перенести уже на нотную бумагу.
Это сложнейшая вещь,
передать интонацию, передать своеобразное исполнение народного певца, это очень сложно. Вот эта работа была очень интересной. Я ей занималась. Последние годы работы, до самого конца работы в Доме народного творчества.
А сколько лет вы посвятили Дому народного творчества?
Ой, сколько лет, это можно сказать, вы знаете...
Десятилетия, наверное.
Десятилетия, да. Потому что я, работая в пединституте, совмещала работу с Домом народного творчества. Не постоянно, а какими-то участками. Когда какое-то мероприятие, что-то нужно в каком-то мероприятии быть членом жюри, провести какую-то консультацию, меня приглашали. Но с 1979 по 1998 год я уже постоянно работала в этом учреждении.
20 лет?
Да. И считаю, что это время было очень интересным для меня.
Елена Михайловна, это не только работа музыковеда, это работа ученого, исследователя, изыскателя, можно даже сказать. Это сродни геологу, который ищет золото и алмазы. Вы находили самородки у нас в Иркутской области, и благодаря вашей работе очень многие народные песни остались в сборниках, остались в жизни, стали известными.
Но, к сожалению, тут такая грустная нотка, что не все осталось, далеко не все. Я хотела бы сказать, что остались-то вот люди, которые сочиняли музыку, которые стремились заниматься композицией. Вот эти люди остались, и их сборники остались. Добрая слава все равно есть в этой деятельности. И кроме того, меня еще этот Дом народного творчества научил и какой-то организаторской работе, потому что приходилось проводить мероприятия иногда совершенно самостоятельно. Совершенно. Никто не помогал. Вот вам название «Звени гитара», вот вам смета, и вы должны сделать все самостоятельно. Вот первые ноты до последней.
Это сочетание художественного руководителя, финансового директора, продюсера и средств массовой информации в одном лице, да?
Да. И какое удовлетворение получал, когда все проходило хорошо, заканчивалось отлично, все разъезжались очень довольны.
Лидия Михайловна, у вас богатейший опыт. И давайте послушаем сейчас музыку того самого композитора, которому в детстве довелось получить одни из первых уроков музыкального профессионального искусства в лице Рингольда Морицевича Глигера. Кто этот композитор? Это великий Сергей Сергеевич Прокофьев. К нему приезжал
на лето
Глигер, как бы на каникулы, а на самом деле это была серьезная работа. Он занимался с малышом и взращивал его. Вот. И как раз уж мы сегодня говорили о вокальном концерте для голоса с оркестром Рингольда Морицевича Глигера. А вот сейчас мы послушаем произведение Сергея Сергеевича Прокофьева, поскольку вы указываете его как одно из самых-самых ваших любимых. Это фрагмент первой части сонаты номер 7 для фортепиано. Уважаемые слушатели, с вами программа «Музыкальный момент». Мы беседуем с музыковедом Лидией Михайловной Пухнаревич, и сейчас мы уже подошли к той стороне деятельности Лидии Михайловны, которая связана с филармонией. Лидия Михайловна, ваше музыкально-просветительское дело, в общем, не осталось где-то в стороне. Вы очень много интересно и увлеченно работали в цикле «Я хочу рассказать вам».
Это уже были начало 2000 года, когда по вашей инициативе на одном из концертов вы объявили, что организуется клуб любителей классической музыки.
Да, он, кстати, многие годы просуществовал, причем не просто существовал, а работал, встречались люди. И Лидия Михайловна сыграла в этом клубе любителей музыки решающую роль, потому что Лидия Михайловна возродила интерес к истории иркутской музыкальной культуры, к многим уникальным личностям, о которых нельзя нам забывать, и которые для нас вечный пример. Целый цикл программ был подготовлен вами, Лидия Михайловна.
Я напомню, что на этих концертах были отданы дань памяти нашим великим, замечательным, я не боюсь этого слова сказать, великим музыкантам, таким как Василий Алексеевич Патрушев, отдавший всю жизнь родовому делу.
Человек, совершенно верно.
Он организовал и всю жизнь работал в Хором мединститута.
А с Хором мальчиков еще.
И далее были концерты, посвященные Владимиру Федоровичу Сухиненко.
Совершенно верно, тоже человек-легенда.
И не один концерт, был концерт, посвященный столетию, 110-летию. Был концерт, посвященный памяти Татьяны Гугловны Бендлин в органном зале. В органном зале нашего Иркутска. Был концерт, посвященный симфоническому оркестру, деятельности симфонического оркестра. Был концерт, также связанный с началом музыкального образования в Иркутске и так далее. Так что я считаю, что вот эта вот сторона была также не забыта мною и... Что-то я в эту копилочку внесла.
Да, много внесли, Лидия Михайловна, и благодарность моя вам за это огромная. Это была очень серьезная помощь в художественном деле подготовки этих серьезных программ. Они информационно были достаточно сложны, потому что не так много осталось свидетельств и каких-то литературных статей вот об этом, исторических каких-то фактов. Здесь очень важно было живое участие, живые впечатления, живое общение. И вот благодаря вам, Лидия Михайловна, мы получили такой замечательный опыт и узнали очень много полезного из истории иркутской музыкальной культуры, за что я вам, конечно, тоже очень благодарна. И, Лидия Михайловна, ведь еще одна сторона вашей деятельности – это работа с иркутскими композиторами.
Да, работа с иркутскими композиторами
была… До сегодняшнего дня постоянная работа.
Работа с композиторами велась в стенах областного дома народного творчества. Надо сказать, что впервые эту секцию композиторскую организовал первый директор Дома народного творчества Георгий Лазаревич Люрис. Это был человек-энтузиаст. Это был человек просто, знаете, какой-то заряженный такой солнечной энергией, что к нему тянулись люди. Он очень много сделал для того, чтобы найти талантливых, способных людей, не только композиторов, но и вокалистов, артистов, танцоров и так далее. Он изъездил нашу Иркутскую область вдоль и поперек, отдавая этому сложному делу все свои силы. Для работы в музыкальной секции композиторов он пригласил Генриха Эмилевича Лане. Я сегодня уже называла это имя.
Да.
Это был первый профессиональный музыкант, который очень серьезно относился к своим обязанностям. Он приглашал тех людей, которые изъявили желание, которые появились в музыкальном круге композиторов. Он занимался с ними. Затем, когда Генрих Эмильевич переехал в город Шелихов работать, его место занял Павлов. Молодой музыкант, очень талантливый.
Вячеслав Павлов.
Он написал две симфонии, инструментальную, камерную музыку, вокальных много произведений. Очень талантливый был человек, своеобразный, очень своеобразный. Но, во всяком случае, этому делу он отдавал всю душу, делу занятия с композиторами. И, надо сказать, пришли молодые музыканты, молодые композиторы, уже более грамотные, более подготовленные к композиционной работе. Затем эту секцию посещали внештатные работники, такие как Янковская,
Лидия Валентиновна,
Шмотова Марина
Анатольевна.
Они консультировали даже. Я возглавила эту секцию. Стала работать постоянно уже с самодеятельными композиторами.
А много, кстати, вот приходило композиторов?
Вы знаете, это, как говорится, штучный товар композитора самодеятельные. Во-первых, пишут многие, сочиняют и так считают как будто себя композиторами. Но решается на то, чтобы показать свою музыку, вот прийти...
Да, вынести на профессиональный суд, это не каждый.
Не каждый решается на этот шаг. Но, во всяком случае, где-то 12 композиторов, можно считать, было. Кроме того, еще и область была сюда же включена, потому что приезжали из Усолья композиторы, из Ангарска, из Шелихова, из других, из Братска. Полиенко такой вот композитор. Из Усолья приезжал Сергей Сергеевич Чебаевский, Липатникова, Евдокимова, ангарчане и так далее. Я с ними занималась по классу сочинения. Но что надо сказать? В основном сочиняли композиторы песенный жанр, сочиняли. Потому что эта форма наиболее доступна.
Самая демократичная, самая музыкальная.
И самая доступная для такого уровня музыканта.
И сейчас в Иркутском нашем отделении Союза композиторов России вы тоже активно участвуете в работе.
Да, с 2007 года у нас уже образовался Союз композиторов, Иркутское отделение общего Союза композиторов. Вот в качестве музыковеда я вхожу в состав этого Союза.
И ведете работу, что самое главное. У нас постоянные встречи, общение.
Общение, да. Да.
Мы слушаем произведения новые. Всегда обращаем внимание на то, как реагирует Лидия Михайловна, как она воспринимает, как она слушает. С вашим-то опытом всегда вы готовы поддержать все талантливое, все новое, интересное, все, что заслуживает внимания, и оказываете серьезную поддержку нашим молодым музыкантам, молодым композиторам.
Спасибо.
Лидия Михайловна, вот за это вам тоже огромное спасибо, огромная благодарность. И давайте сейчас мы подведем итог. Mm-hmm. Очень много еще хотелось сказать, очень много хотелось задать вопросов, потому что неисчерпаемый человек, просто кладезь мудрости, так скажем, да?
Ну, это большой опыт.
Большой опыт
работы.
Огромная у вас просто глубина знаний и огромный опыт, мудрость невероятная. Кроме того, житейская мудрость. Вы ведь, Лидия Михайловна, хлебосольная хозяйка, очень гостеприимная. Вы всегда в центре всех событий важнейших, не только в Иркутске происходящих, но во всем мире, в России, всегда в курсе самых важных достижений, всегда вы все послушаете, имеете суждение, свое мнение, всегда взвешенное и продуманное, и потом все, что происходит в Иркутске сейчас, и фестиваль «Звезды на Байкале». Вы в первых рядах слушателей этих событий, и все важные новинки наши, и концерты, и события, такие как, например, презентация книги Андрея Григорьевича Румянцева «Денис Мацуев. Озвученная музыкой судьба». Вы в центре, вы всегда помогаете, поддерживаете и соучаствуете. И концерты нашего замечательного, любимого иркутского пианиста Константина Сероватова.
Да.
Вы всегда рядом, вы в числе самых увлеченных и серьезных слушателей, вы поддерживаете всех музыкантов своим добрым словом, мудрым советом, своим заинтересованным отношением, добрым человеческим словом. Лидия Михайловна, прежде чем прозвучит произведение, которое будет завершать нашу программу, я хотела бы узнать, что бы вы пожелали нашим слушателям сегодня, вот в нашей программе «Музыкальный момент»?
Ну, не только слушателям, а вообще, я хотела бы сказать, чтобы люди были добрее, внимательнее друг к другу. Тогда они и будут откликаться душой на все красивое, то, что их окружает, то, что они слышат. А музыку прежде всего воспринимает человек сразу. Это самое доступное по восприятию искусство. И хотелось бы, чтобы эта музыка была настоящей, красивой, человечной, очень благородной, возвышающей душу.
Спасибо, Лидия Михайловна. Я хочу тоже пожелать вам, ну, прежде всего, как я уже сказала, крепкого здоровья.
Спасибо.
И много-много новых ярких впечатлений, чтобы жизнь вас радовала, чтобы вас окружали только добрые, только внимательные, заботливые люди, чтобы рядом с вами они черпали в себе силы для того, чтобы развивать наше музыкальное дело дальше, чтобы они учились у вас, вашему опыту, мудрости, вашим знаниям, вот чтобы у вас всегда были последователи, поклонники, и чтобы вы чувствовали себя всегда очень нужной, очень востребованной, как сейчас говорят, очень значимой, какой вы и являетесь для нашей музыкальной культуры. Огромное вам спасибо, что вы есть у нас. Я говорю сейчас просто вот о себе, но не только о себе. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим и уважаем. И ваше присутствие на любом мероприятии задает тон этому событию и делает его значимым и важным. Потому что вы никогда не пойдете на какое-нибудь незначительное и ненужное. Да, сам отбор говорит о том, что это, раз пришла Лидия Михайловна Пухнаревич, значит, это будет интересно. Вы придаете большую весомость тому, да, что происходит,
спасибо,
у нас. Да, спасибо вам огромное.
Спасибо.
И сейчас мы будем завершать нашу программу, посвященную юбилею Лидии Михайловны Пухнаревич, еще одним любимым произведением Лидии Михайловны. Это ария Калафа из оперы Пуччини «Принцесса Турандот». Дорогие друзья, с вами была программа «Музыкальный момент». Позвольте мне поблагодарить сегодня участницу нашей программы, ветерана иркутской музыкальной культуры, юбиляра Лидию Михайловну Пухнаревич за интересную беседу, за ваше внимание, за вашу любовь к иркутской музыке. Спасибо, Лидия Михайловна.
И вам спасибо большое, Марина Николаевна.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.
До свидания. Спасибо.